Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Несколько часов отделяют нас от радостного события, встречи праздника Рождества Христова. Какое подлинное значение имеет это событие священной истории для каждого человека? Ведь Христос пришел в мир именно человеком.
Знаете, для того, чтобы проникнуться этим праздником, конечно, надо знать Евангелие, Священное Писание. Потому что праздников много, они посвящены разным событиям. А это событие особое, которое потрясло все человечество. И человечество стало вести свое летоисчисление от Рождества Христова. И это не случайно, потому что это был действительно поворот в истории жизни людей. Потому что в Ветхом Завете мы знаем, только один народ ожидал пришествия Мессии, божественного помазанника на землю, и пророки ветхозаветные говорили о том, какой он будет, как он будет. Но поскольку прошли многие тысячелетия, люди, конечно, даже такие священные глаголы пророков понимали по-своему. Очень трудно человеку свой взор от земной суеты возвести к небу. И даже эти пророчества о Мессии толковались так, что будет какой-то человек, придет великий царь, завоеватель, который все народы земли объединит, сделает всех богатыми, счастливыми. И вот такое как-то примитивное представление было у всех о Боге. И когда пришел Христос на землю, многие даже из людей, которые были избраны из всего человечества, освящены, не смогли в нем узнать Бога, которому они до этого поклонялись. Потому что он начал говорить о любви, о милосердии, о сострадании, о чистоте нравственной. И многим это было непонятно. Поэтому Христос, когда пришел на землю и начал проповедовать свое учение, он сказал: «Покайтесь, приблизилось Царство Божие». О чем он здесь говорит? О том, что Царство Божие начинается внутри самого человека. Для того, чтобы было благополучное общество человеческое, для того, чтобы мы все чувствовали себя братьями, сестрами, для того, чтобы царило добро и взаимопонимание в человеческом обществе, для этого необходимо осознание себя. Что такое покаяние? Это правильный самоанализ. Кто я такой? Что я из себя представляю? К чему я стремлюсь? Какие во мне преобладают интересы, приоритеты, как я расставил в своей жизни? Быть бедным, но честным, или быть нечестным, злодеем, но богатым? И здесь каждый человек задумывается. Живем один раз, зачем же, так сказать, всю жизнь влачить в нужде, в нищете и быть честным? Вроде бы честным, совестливым быть невыгодно. Потому что мы видим те люди, которые кривят душой, переступают через свою совесть. У них и деньги есть, и живут они хорошо. Но Христос говорит о приоритете нравственных ценностей. Потому что они делают человека достойным будущей вечной жизни. Но это вера. Человек должен поверить. Тогда у него открываются глаза на этот духовный мир. Без этой веры ничего не происходит. Изменений с человеком не может произойти. Ведь мы знаем, что даже наша обычная вера у ученого человека, и то она заставляет его двигаться вперед в науке. Вера земледельца, то, что он соберет урожай, заставляет его сеять. эти зерна в землю, хотя он точно не знает, будет ли год благоприятный. Но эта вера действительно движет нами, земная. А здесь уже говорится о той вере, которая открывает Бога, открывает духовный мир, открывает вечность пред нами. И здесь человек должен эту веру приобрести. А эта вера – от слышания Слова Божия. Так нам и говорит Священное Писание, что вера эта, она открывается через слышание Слова Божия, проповеди Христа, которую потом восприняли его святые ученики и последователи апостолы, а через них священнослужители. И они говорят об этой вере, что да, пришел Спаситель мира, который заставил человечество по-другому взглянуть на свое земное пребывание.
А каким должен быть человек по замыслу Христову?
Вот Христос говорит о том, что человек, которого вера побуждает идти по пути Царства Небесного, обрести истинный путь жизни, он должен исполнять заповеди. Человек поверил Христу, потому что нам обязательно нужен лидер, нужен тот вождь, за которым мы бы пошли. Этот вождь должен сам показать нам этот путь в Царство Небесное. И вот жизнь Христа с пелен и до Его воскресения и вознесения на небо – это пример жизни обычного человека-христианина. Каким он должен быть? Он должен, во-первых, не только поверить Христу, но и полюбить. Что любовь ко Христу – это самое главное в жизни. Выше этого ничего нет. Ни любви к матери, ни любви к своему ребенку, ни любви к своему отечеству. В первую очередь Христос, который от нас-то ничего не требует. Он, наоборот, говорит нам, какие мы должны быть, чтобы прийти в Его небесное царство. И это изменение человека, нравственное изменение, которое может его сделать гражданином неба, должно произойти внутри самого человека еще здесь, на земле. И первое он указывает, когда у него спрашивают, что нужно, чтобы достичь Царства Небесного. Он говорит, соблюди заповеди. И эти заповеди, они указаны еще в Ветхом Завете. Но в Ветхом Завете эти 10 заповедей, они делали людей праведными, но еще не спасали, потому что эти заповеди помогают человеку не скатиться до животного уровня. Чем мы отличаемся? По физиологии мы такие же животные, но чтобы не быть на их уровне, человеку дан нравственный закон. И он определен в Священном Писании. Это истина в последней инстанции. Это непреложный нравственный закон. Это инструкция для человеческого разума. Человек, если исполняет этот нравственный закон Ветхого Завета, он не отпадает от Бога. Он может пребывать в общении с Богом. Но этого даже мало. Поэтому Христос избирает тех людей, которые были праведниками в Ветхом Завете, и говорит, что чтобы быть святыми и достигнуть Царства Небесного, надо еще исполнять заповеди Нового Завета. 9 заповедей, которые уже ведут человека в Царство Небесное. Не только удерживают его вот в этом правильном нравственном состоянии, но и открывают для него дверь в Царство Небесное. И эти заповеди тоже мы можем найти в Евангелии.
Владыка, а в чем выражается успех духовной жизни? Какими достижениями, ощущениями он определяется?
Человек, чтобы почувствовать, что у него есть какой-то успех, он должен, конечно, в первую очередь руководствоваться у священнослужителей. Потому что вне церкви нет спасения. Церковь Христова – это тело Христово. То есть он призывает всех в общение с собой. И если человек вне этого общения, он, конечно, ничего не может достигнуть. Потому что именно апостолам, своим ученикам, последователям Христос дает возможность освящение человека. Вот мы иногда говорим воспитание нового человека. Даже когда строили мы коммунистическое общество, общество социального равноправия и благополучия, то, может, помните, что нам в советской школе говорили, что для такого общества нужен новый человек с новым сознанием, с новым пониманием. И здесь воспитание человека, которым занимается Церковь Христова, это ступени освящения человека, возрастание его в нравственности, возрастание его в духовности. То есть то, что служит к искоренению зла всякого, греха, лжи, которая присуща каждому человеку, и возведение его на степень такой духовности, что человек становится богоподобным существом. И он уже не подвержен греху, не подвержен вот этой нравственной болезни, которая сейчас, мы видим, охватывает все человечество. Вы видите, даже на уровне правительства, там, западных, Соединенных Штатов, говорят уже не о нравственности христианской, в христианских странах говорят об извращенной нравственности, об однополых браках и так далее, всяких таких вещах, которые противоречат учению Христову, противоречат Евангелию. И это подается, конечно же, под видом свободы человеческой, под видом того, что человек, прав человеческих, но это все закрывает для человека Царство Небесное.
Владыка, а что еще вытесняет из человека священное, духовное?
Если человек, вот я помню, в советское время у нас же ни книг не было, и к священнику трудно было попасть, потому что они боялись руководить духовной жизнью человека. Человек приходил в храм, исповедовался, причащался, но кроме этого мало, потому что не было ни библиотек церковных, ни воскресных школ не было у нас. И поэтому здесь человеку необходимо постоянно держать в поле своего внимания свою духовную жизнь. И человек должен искоренять из себя грех через таинство, к которому он прибегает к церкви. Вот. Поскольку мы часто грешим, отступаем от заповедей по незнанию ли, или преднамеренно, мы приходим на исповедь. В исповеди врачуемся, и благодать Божия, благодать покаяния возвращается. И при причащении святых Христовых тайн мы опять возвращаемся в общение с Церковью, к общению со Христом.
Сегодня рождественский сочельник – это самый строгий день рождественского поста. Но считается, что духовное, душевное бездействие страшнее, чем употребление той или иной пищи. А о чем спросит Господь человека, каждого человека по завершении земной жизни?
Видите, Царство Небесное – это как бы плод духовной деятельности человека. И мы здесь не должны себя утешать тем, что мы все спасемся или все будет, так сказать, хорошо. Мы должны понимать, что и время земной жизни ограничено, и суета, которая существует в человеческом обществе, она тоже нас отдаляет от Церкви, от Бога. Поэтому чтение Священного Писания ежедневное помогает нам освежать в памяти, напоминает нам о нашем христианском пути. Мы в Евангелии найдем слова Христовы, которые Он произнесет на страшном суде, о вот наших плодах нашей духовной деятельности. Там Господь говорит: подали ли вы чашу холодной воды жаждущему, накормили ли голодного, одели ли человека без одежды, посетили ли больного или в темнице человека. Все это говорит о том, что это уже Божий человек, что он живет идеалами любви и добра, сострадание к другим людям. Потому что вершина духовной жизни – это любовь. А любовь именно жертвенное, сострадательное. Когда человек живет не своими нуждами какими-то, не своими какими-то придуманными идеалами, а когда он живет для окружающих его людей. И вот если этот плод любви есть у человека, то он получит добрый ответ на страшном суде Христовом.
Владыка, а почему праздник Рождества Христова в современной России стал отмечаться как церковно-государственный?
Он не является церковно-государственным праздником, он является народным праздником, праздник Рождества Христова. Поэтому мы эти дни, все от Нового года до Рождества Христова, у нас считаются выходными днями в государстве, потому что Рождество Христово и Новый год – это один и тот же праздник. Новый год мы отмечаем от Рождества Христова, но поскольку календарь изменился в Советском Союзе и до сих пор у нас остается западный григорианский календарь, то Новый год по юлианскому календарю, на котором жила Россия до революции, он отмечается 13 января, то есть после Рождества Христова по старому стилю. Поэтому мы 7 января празднуем Рождество Христово, а Новый год уже отмечаем 13-го. И этот Новый год мы отмечаем тоже, и поскольку, так сказать, мы граждане своего государства, но мы всегда православным людям говорим, имейте в виду, что пост никто не отменял, что мы должны понимать, что безудержное веселье, разговение до Рождества Христова, конечно, нежелательно. Человек волен в своих действиях, и что-то запретить или разрешить ему мы не можем, а вот он должен это добровольно соблюдать. А напоминать мы обязаны о том, что 1 января еще начинается строгий пост, который неделю идет перед Рождеством Христовым.
В последнее время все чаще ведутся разговоры о том, чтобы отмечать, и даже православными священниками, чтобы отмечать Рождество Христово 25 декабря вместе со всем христианским миром. В чем здесь противоречие?
Видите, Русская Православная Церковь, она церковь традиций. Мы стараемся соблюдать то, что соблюдали до нас наши предки благочестивые. И считаем, что 7 января это более по точному календарю мы отмечаем, который установлен церковью еще в 325 году. И на Западе этот календарь был изменен католической церковью в 1513 году, по-моему, вот, по указом Папы Григория. И поэтому нам, православным людям, не обязательно соблюдать. Если кто-то говорит, что это же условно, точную дату никто не знает, но мы на это можем сказать. Если это условно, могут они переходить на наш стиль православный. Потому что они ввели там данные уточнения, данные науки, что, так сказать, как бы по астрономический Новый год сместился, и поэтому они переместили на 13 дней. Ну, мы видим даже по природе, что когда, так сказать, мы празднуем какие-то православные праздники, у нас даже еще есть народный календарь, который связан с явлениями природы, и вот в один и тот же год всегда те же самые явления, почему мы называем крещенские морозы, рождественские морозы и многие, так сказать, пасхальные всякие явления природы, они совпадают именно с православным календарем. Православная церковь, она никому не мешает. Общество у нас живет все по новому календарю. А церковь празднует здесь, так сказать, для людей тех церковных, для православных, которые любит Матерь Церковь и стараются ее все установления соблюдать. Для тех установлен вот этот календарь, который имеет свое начало еще в православной Византии в IV веке.
Впереди с праздником Рождества и до Богоявления, Крещения Господня наступает особое время, святое время, святки. Как провести их с пользой для собственной души?
Святки – особое время, потому что раньше праздник Рождества Христова и Крещения был одним праздником. И вот в армянской церкви даже это до сих пор. В православной церкви потом эти праздники разделили, и то время, которое между ними, назвали святками, святыми днями. Но обычно в народе говорят, что в эти дни всякие гадания там. Это все суеверие. Поэтому православные люди, они стараются в эти дни сделать добрые дела. Они посещают больных, они посещают тех людей, которые нуждаются в их помощи. И стараются сделать добро и для многодетных семей, для бедных детей, для сирот. И особенно в эти дни необходимо читать Священное Писание. Вот углубляться в евангельское повествование о жизни Христа, о его трудах по спасению рода человеческого, его подвиге земной жизни для того, чтобы, поскольку у нас в обычные дни времени не хватает обычно для того, чтобы почитать Священное Писание, то в эти дни очень удобно, вечерами особенно, вместе со всей семьей, освежить в своей памяти повествование евангельское о Господе нашем Иисусе Христе.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.
Спасибо и вам.
нашего святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Матери Его Марии Иосифови, прежде даже не снитеся има, обретеся имущего чреве от Духа Святого. Иосиф же муж и я праведенцы, и не хотя и обличите, восхоте тай пустите ее. Сия же ему помыслившу, се ангел Господень, во сне явися ему глаголя, Иосифе, сыне Давида, не убойся прияти Мариам, жены твоя, родшегося в ней, от Духа есть свята. Родит же сына, и наречеши имя ему Иисус, той бо спасет люди своя от греха их. Все же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим, все дева во чреве примет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Богом. Восстав же Иосиф от сна, сотвори, яко же повели ему ангел Господень, и прият жену свою, и не знаешь и я, тонги же роди сына своего первенца, и нарече имя его.